Глава 10. Школа. Николай пошел в школу в 1941 году, в первый год войны. Посещал он школу охотно и учился хорошо. Ему нравилось учиться. Еще до школы он прочел у Михаила Ломоносова «Науки юношей питают, отраду старым подают, в счастливой жизни украшают, в несчастный случай берегут». Но учиться было трудно. К проблемам с едой добавлялись трудности с одеждой и обувью, учебниками и тетрадями. Чистых тетрадей для занятий Николай почти не имел. За неимением тетрадей он, как и многие другие дети, писал на старых газетах и выброшенных книгах, которые находили на чердаках и в сараях, а вместо чернил растворяли молоком или водой сажу с печных труб, заливали в бутылочки и в тряпочных маленьких мешочках носили с собой в школу. Этими же «чернилами» в кавычках писали и дома. Перьями для письма служили гусиные и куриные перья с крыльев и хвоста. Чтобы дети могли делиться одеждой, по просьбе родителей учебу в школе сделали в 2 смены с перерывом в 2 часа между сменами. Дети, возвращаясь домой с 1-й смены, отдавали обувку и одежонку другим детям, которые учились во 2-ю смену. Старший брат приходил из школы, отдавал фуфайку и валенки Николаю, и тот бежал на занятия после обеда. Так было глубокой осенью, зимой и ранней весной. В начале и в конце учебного года в школу ходили босиком. Все старались беречь одежду и обувь. Однажды Николай пошел в школу босиком и налегке. Стояла уже глубокая осень, но морозов еще не было. Но когда он вышел из школы, падающий густой снег уже покрыл всю землю, и было очень холодно, а он был босиком. Чтобы поскорее оказаться дома, Николай побежал. От холодного снега быстро замерзли не только ноги, но и все тело. Но он бежал. Бежал, что было силы, обгоняя учеников, которых отпустили раньше. Они были старшеклассники. Среди них шел сосед Николая Миша Баринов. На нем была хорошая кожаная тужурка, меховая шапка и теплые ботинки. Он всегда одевался хорошо. Его отец был офицером, и их семья часто получала от него посылки с продуктами и одеждой. Увидев бегущего Николая, он крикнул: «Эй, босяк, ты скоро концы отдашь!» И захохотал. Засмеялись и его друзья, шедшие с ним. И здесь Николай не выдержал. Он налетел на обидчика, повалил его на землю и стал бить его сумкой, в которой находился пузырек с чернилами. Конечно, Мише не было больно, потому что через шапку и тужурку эти удары он даже не чувствовал. Но зато вся его белая шапка, новая тужурка и все лицо было в черных пятнах от разлитых чернил. Когда же Николай пришел в себя, он испугался и бросился бежать домой. Дома он сознался маме в своем проступке. Мама утешила плачущего сына и сказала: «Никогда не связывайся с ними. Они богатые, а мы бедные. За нас никто не заступится, а они всегда окажутся правыми. Так уж устроен этот лукавый мир». Она сходила к потерпевшему в кавычках Мише и его матери, попросила у них прощения и каким-то образом уладила дело, чему Николай был очень рад. Через день он пошел в школу. Как только он вошел в класс, учительница сказала, что директор ждет его в своем кабинете. Директор школы. Для всех учеников того времени это было что-то высокое и недоступное. Директора уважали, директора почитали, его боялись, и он редко кого приглашал к себе на беседу. С большим волнением и страхом Николай подошел к кабинету директора и стоял, не решаясь постучать в дверь. Вдруг дверь открылась, и Николай увидел, что сам директор стоял на пороге. Это был демобилизованный офицер, он ходил в гимнастерке, один рукав которой был заткнут за ремень, так как у него не было руки. На груди у него красовались орденские планки. «Ну, заходи, драчун», — пригласил директор. «Расскажи, как ты его измолотил и за что?» — строго, но как-то добродушно спросил он. Николай откровенно признался во всем и рассказал, как тот обозвал его босяком, как он смеялся над ним и сквозь слезы добавил: «Разве я виноват, что моего отца и брата убили на фронте, а его батя жив, шлет и шлет им посылки? Конечно, я виноват, что его тронул и измазал, но мама уже ходила к ним домой просить прощения». «Мама – это одно, а вот ты – другое, и тебе нужно набраться мужества и пойти попросить у Михаила и его матери прощения», что Николай пообещал и в тот же день и сделал. Затем директор подошел вплотную к Николаю и прижал его к себе крепко своей единственной рукой, а затем погладил по голове. «Обходи таких стороной, не задирайся с ними, а если придется драться, то таких нужно бить до смерти. Иди, но о нашем разговоре никому, кроме матери, не рассказывай». Николай на радостях схватил его за руку и стал ее целовать. «Ну, хватит», — сказал он, — «иди». Мальчик бегом бросился к двери. «Стой!» — крикнул директор. И, глядя на его радостное лицо, сказал: «В класс сегодня не ходи, а иди домой. Завтра придешь в школу». «А моя сумка?» — растерянно произнес Николай. «Сумку возьмешь завтра. С таким веселым лицом от директора не выходят», — добавил директор. Николай с благодарностью вспоминает свой первый вызов к директору школы. Этот человек навсегда остался для него символом справедливости. Обидчик Миша Баринов вскоре куда-то переехал, и никто его больше не видел. А Николай решил тоже быть справедливым и защищать даже виновных в чем-то, но слишком жестоко обвиняемых, что он и старается делать. В жизни же и сегодня, и даже у христиан, справедливость попрана. И получается, как сказал известный поэт: «Бессильного давят, пред сильным смолкают, а слезы людские текут, да текут». Как жаль, что люди и даже христиане забывают наибольшую заповедь Божию и, причиняя страдания другим, уготавливают себе вечное страдание. В жизни у Николая немало было и других промахов, и неразумных поступков. И однажды, придя из школы, он стал уговаривать маму выйти замуж. С этой идеей он носился долго и часто заводил разговор о замужестве мамы. Мама улыбалась, просила об этом не говорить, а однажды, не выдержав, посадила Николая рядом с собой и попросила рассказать ей откровенно, почему он так настаивает на этом. «Наверное, кто-то тебя подговаривает, а мне никто ничего не говорит». Тогда Николай рассказал одну историю, которая случилась в их классе. С ним вместе учился мальчик по имени Гриша. Это был тихий, скромный мальчик, у которого тоже не было отца, да и фамилия у него была Безродный. Многие задиры в классе его дразнили, всячески обижали и даже иногда били. Он старался приходить в школу к звонку или даже с опозданием, чтобы не иметь лишний раз неприятностей от ребят. Но однажды он пришел в школу раньше обычного, вскочил на парту, чего раньше никогда не делал, и радостно и громко закричал: «Я не безродный! Я не безродный!» «А кто же ты?» – удивились одноклассники. «Я? Я именитый! Именитый я! Понимаете?» Никто ничего не понимал. Но тут зазвенел звонок, и в класс вошла наша учительница, а с ней высокий человек в военной форме, в офицерских погонах, с орденами и медалями на гимнастерке. Учительница представила его ученикам и сказала: «Это Гришин папа». Все притихли, умолкли, и многие с завистью посмотрели на Гришу. А новый папа подошел к Грише, обнял его и погладил по голове. Больше Гришу никто в классе не обижал. Николай знал, что, будучи еще совсем маленьким мальчиком, Гриша потерял родителей, когда бомбили их город. Его отправили в детдом, где и записали, как не имевшего фамилию, Безродным. Затем одна добрая женщина, работавшая в этом детдоме, взяла его к себе. Она вышла замуж за пришедшего с войны офицера со звучной фамилией Именитый, который тоже потерял семью. Он усыновил Гришу и дал ему свою фамилию, сделав его таким образом именитым. Вот потому Николай так сильно хотел, чтобы мама вышла замуж, чтобы и он имел отца, чтобы за него тоже кто-то мог заступиться, чтобы он мог пройти перед учениками со своим отцом, чтобы его не дразнили безотцовщиной. Выслушав историю про Гришу, мама ответила: «Нет, Коля, я вышла замуж за Никиту по большой любви. Я его люблю и сегодня. А если его нет, то никто другой мне не нужен». Николай и сейчас вспоминает о маме с восхищением. Она, оставшись вдовой в 40 лет, еще молодой женщиной, пронесла через всю свою долгую жизнь любовь к мужу, которого обещала любить и оставаться ему верной, что с честью и исполнила. Это бывает нечасто, особенно в наше время. Сколько молодых семей не сохранили верности друг другу, сколько измен и обманов, сколько неверности. Бог высоко ценит верность, верность Ему, верность семье, верность в служении, потому и напоминает: «Будь верен, и дам тебе венец жизни». Книга Откровения 2.10. «Верен во всем, везде и всегда». Верность – это один из самых прекрасных цветков, но очень редкий в природе.